Откуда? У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Не надо мне больше родни. Скоротаю недлинные дни. Сохраню запоздалый свой век в лазарете недолгих коллег.
В радиоантологии современной русской поэзии Елизавета Нацаканова. Она родилась в 1922 году. С 1975 года живет в Вене. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Андрея Белого.
Санитары? Мнимо сердные братья мимо смерти несут. Мимо следа, мимо шагом, мимо рядом следом несут.
Стихи Елизаветы Нацакановой во второй части этого выпуска. Начнем же с других голосов. «Петухи и курицы» в передаче Тамары Леденковой.
Австралийские аборигены иногда обозначают петуха как птицу, которая смеется на рассвете, а французы – как поющий рассвет. Русский фразеологизм «до первых петухов» имеет то же значение. Я спросила у этнолингвиста Светланы Бушкевич, все ли представления о петухе настолько же схожи.
Похоже не только в Европе, похоже даже у таких культур, как, допустим, китайская и индоарийская. Европейские представления и китайские очень близки. Китайцы крик петушины объясняют тем, что на мировом дереве такая ось сидит птица, которую позже греки соотносили с той птицей, которую мы называем феникс сейчас, которая видит, пошло ли солнце на утро. Она там поет, и ее слышат петухи, и они по всей земле начинают петь вот в это время. Самое чудесное, что видится в петухе, это петушиный крик, который соотносится с астрономическим циклом, с солнечным циклом. Собственно, у нас же не было времени. Время определяли по солнцу, когда оно видимо, и по петухам, когда оно невидимо. И мы говорим до сих пор вставать с первыми петухами, даже не задумываясь о том, что сама идея этого, она очень древняя. Но, как это ни странно, воспроизводится в языке крик петушиный по-разному. У французов, например, петух кричит не кукарику, а кокорико. А по-японски кокэ-коко-коко. Ну, а по-английски кокадудльду.
Петухи ценятся не только за своевременный крик, но и за голос. Самым красивым тембром, по мнению российских знатоков, обладают представители редкой юрловской породы. Я позвонила в Орёл Александру Красникову, председателю областного общества птицеводов и кролиководов, и спросила, почему именно низкий сипловатый голос юрловского петуха считается лучшим.
За его необычность. Ведь петух с высоким голосом, часто встречающийся петух, а с низким – это уже редкость. И народные селекции стали отбирать петухов именно баритон или еще ниже тембра голоса. Пение петухов немножко отличается от кукарика необычных петухов. Кукарику у этих петухов не прослушивается. И поют где-то около 15 секунд, в отличие от простых, которые поют 3-4 секунды. Любители древние проделали несколько верст до соседних населенных пунктов, чтобы послушать какого-нибудь знаменитого петуха. Ночью подкрадались к этому селению или двору, делали засидку, тогда называлось, и слушали с приходом рассвета пение петуха. Судя по описанию старинному, продолжительность голоса была до 22 секунд. Ценится, когда не на одной ноте петух поет, а хотя бы какая-то вариация есть. Начинает один тон, потом чуточку перепад и заканчивает уже третьим тоном. Вот это больше всего ценится. Он набрал в легкие свои дыхания, выдыхает до тех, пока хватает. И уже на издыхании у него не хватает уже самого воздуха, он при помощи тела, он просто опускает голову и легкими выдавливает уже звук.
Звук. О редких и восстановленных в России породах рассказывает председатель Орловского областного общества птицеводов Александр Красников.
Вот у нас на птичнике много видов петухов. Конечно, когда кричит юрский, все петухи затихают. Это мощный, сильный петух. Но единственный недостаток, что очень его живая масса большая, и в продолжительном бое, естественно, он не может выдержать долгое время. Но, как боксер тяжеловес против легковеса, стоит ему один раз ударить любого легкого петуха, естественно, последствия чуть ли не смертельные. Внешне она напоминает мощный орлиный такой взгляд. Курица мощная, от 4 до 6 килограмм только стандарт должен быть петуха. Не прижилась, может быть, еще только и потому, что чем больше масса живая, тем больше требуется корма. А в крестьянском хозяйстве стараются кормить поменьше, но иметь продуктивности больше. В принципе, это не только у нас, это всемирная беда. Продуктивные породы, они просто вытеснили национальные виды. Задача всех птицеводов наших национальных немножко возродить наши национальные. Но на сегодняшний день самые будем популярные и редкие виды павловская. Значит, знаменита тем, что одна из наиболее красивых в свое время была, имеет на голове хохол, ястребиное глухариное перо, перо на ноге, опушенность со всех четырех сторон. Значит, на сегодняшний день она практически исчезла, ее вновь воссоздают два любителя. Есть орловская ситцевая, честь графа Орлова Чесменского, который вывел ее в городе Воронеже. Выглядит она очень красиво, такой тип у ней более спортивный, бойцовый, но очень хорошая несушка. Есть еще у нас исчезающие породы, это русская бородатая, глухарь, и почти вымерла порода ливинская, которая выведена, естественно, в городе Ливна Орловской области. На английских выставках до революционных все яйцо, которое привозилось нашими, так сказать, предпринимателями российскими на эту всемирную выставку Лондон, было только от ливинских и юрских птиц. И доходило до 100 грамм, больше утиного. На сегодняшний день на моей памяти только один петух остался.
Прагматизм 20 века провел свой естественный отбор. Из демонических символов петух и курица превратились в дешевую еду. Я спросила у Светланы Бушкевич, когда традиционно готовили курицу в русских деревнях.
Как таковую птицу для яиц разводили, не для мяса. До сих пор спорадически встречается запрет потреблять куриное мясо. И вообще в крестьянском быту столетней давности это, конечно, была только праздничная еда. Ну, то есть в большинстве случаев. Как у обрядового блюда, у него была куча различных регламентаций. Например, курицу ломали руками и ели руками. Буквально до недавнего времени это еще считалось правилом этикета. И у нас до сих пор в семьях, не обязательно даже крестьянских, городских, курицу делят особым образом. Девочкам дают крылышки, как известно, потому что они улетят. Мальчикам дают бедрышки, ну, чтобы они хорошо бегали. Голову, как правило, дают хозяйке, потому что хозяйка самое близкое лицо с член семьи курам, и на нее это может не подействовать. А если отдать детям, то у них будет куриная память. А вот самую главную часть, вообще самое главное в курице, самое сакральное, это грудина и ключичная кость. Вот то, что называют кобылка и душка. Во-первых, их никогда не ломали. В определенные дни ее украшали, их оставляли около икон. То есть это все такие места очень сакральные.
Архаические представления о петухе и курице нашли свое продолжение и в более поздней традиции, в сказках, рассказывает доцент кафедры фольклора Московского университета Анна Иванова.
Если брать русскую традицию, то этот образ чаще всего все-таки встречается в сказках животных, которые адресованы в первую очередь детской аудитории. Там очень четко выстроена иерархия зверей, от слабого к сильному. Так вот, в такого рода сказках петух, как самое, казалось бы, слабое, беззащитное существо, которое по жизни является добычей лисы и волка, он выступает как герой, который способен защитить зайчика, которого выгнал лисичка из избушки, и никто ему не смог помочь. Ни волк, ни медведь, ни бык, а именно, казалось бы, слабый петушок. Его, безусловно, боятся вот, в ряде сюжетов детских все остальные звери. И вот в сказке «Зимовье зверей» он оказывается самым сильным, больше всех напугал волков. На самом деле это, наверное, связано с древней архаической традицией, которая приписывала петуху связь с солнцем и со светлыми силами. Если символика многих других животных, персонажей, представляет их связь с потусторонним миром, с нижним миром, то петух – это всегда в сказках именно. Персонаж светлый или персонаж, безусловно, имеющий солнечную природу.
Yeah. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леденковой «Петухи и курицы».
Сказок, в которых петух выступал бы страдательным персонажем, совсем немного. И это понятно. Чего-чего, а бойцовых качеств у петуха не отнять. В московском ресторане Узбекистана возродили традицию петушиных боев. Один из организаторов представлений – председатель Национальной лиги любителей бойцовой птицы Юрий Гришаков.
Нужно немножко к истории Москвы вернуться. Вечером же телевизоров не было, им нужно было где-то собираться. Вот один из таких трактиров, кстати, центральный, он находился именно на этом месте, где находится ресторан «Узбекистан». И его владелец был очень страстным любителем бойцовой птицы. И там фактически была в Москве центральная арена для боя петухов. Причем это были люди абсолютно разных сословий. Рабочие, ремесленники, купцы, чиновники, дворяне, все кто угодно. И они были все равны. И бойцовый петух среди домашних птиц – это король красоты. Конечно, это вопрос-то спорный, если другие любители меня услышат. Но вообще, вот именно если присмотреться, то как он сложен – это вот эталон красоты бойцового курицы. Что на самом деле у нас очень мало информации, любой. Печатный, какой угодно. Поэтому здесь важно знать, что у нас в России в свое время существовала очень знаменитая, она во всем мире известна под названием «Московский боец». Вот в старых каталогах она называется «Московская бойцовая нового типа» и «Московская бойцовая старого типа». В мире у них больше информации об этой породе, чем у нас. В мире она больше известна под названием «Московский боец». И люди за рубежом, они до сих пор не знают, что эта порода полностью утеряна, даже не подлежит восстановлению. У нас, в России и вообще во многих странах, смысл боя его испытывают на выносливость. То есть там смотрят на то, как он ведет бой, какая у него манера. Да это все путем селекции, то есть путем отбора вот получили такую птицу. Но это самая здоровая птица. Почему? Потому что эта птица получается путем наполовину искусственного отбора, наполовину естественного. Вот в нашей стране те, кто занимается спортивным направлением в работе с бойцовой, различные прививки вот от различных инфекций они не используют. Но если на птицефабрике то век той же несушки исчисляется полутора годами. То есть она до полгода растет, в течение года несется, организм изнашивается полностью, если она там 300 с чем-то яиц в год снесет. И дальнейшая ее судьба – это в Европе, например, в удобрении. А у нас петухи бойцовые, они же долго живут. То есть если он племенной – 6, и 7 лет, и 8 лет. Вот когда какое-то животное или птицу дрессируют, то ее можно различными путями выполнить вот какую-то команду. Либо кнутом, либо пряником там заставить можно. Заставить драться практически невозможно. Нет способа заставить драться. Он либо хочет, либо не хочет. То есть таким как бы способом он лишнюю энергию выплескивает. Поэтому по стилю ведения боя кто-то ценит именно сильный удар, быстрый нокаут. Так же, как в боксе, от сильного удара он просто теряет ориентацию, судья это видит. На какой-то момент он, такое выражение есть, плывет. То есть это не говорит о том, что бой заканчивается, ну просто таким образом противник очки набирает. Кому-то нравится, когда петух маневрирует. Есть такие петухи круговые. Как правило, бой делится на три основные части. Первая часть – это вот разведка боем. Когда вот именно атакуют лоб в лоб, грудь в грудь петухи друг друга. То есть таким образом они испытывают, насколько силен противник. И, как правило, эта стадия, она длится на самом деле недолго, где-то от 3 до 5 минут. Если вот он чувствует, что противник сильнее, это самый такой распространенный стиль, то петух начинает бегать вокруг соперника либо по большому кругу, либо по малому кругу. Ну, это от природы тоже дается. Путем отбора таких петухов отбирают. То есть их даже когда готовят, устраивают вот такие небольшие спарринги. И спарринг-партнеры выбирают петуха с разной тактикой ведения боя, как правило.
Рассказывает Юрий Гришаков.
Имена дают после того, как петух провел первый бой. Это либо как он ведет себя в бою, да, либо это название там какой-то птиц, гриф, кондор, сокол, либо это двойное какое-то название, как у индейцев, острый коготь, типа этого. На самом деле, вот вы столько сил вкладываете в эту подготовку, естественно, вы, когда он в ринге, вы переживаете, но вам хочется, чтобы он победил, и какое вы моральное удовлетворение получаете, когда ваш петух побеждает, вот это самое важное. Вообще, к любой птице особенный подход, это очень важно. Когда половой зрелости достигает, их уже невозможно держать в стадии бойцовой птицы. Каждый петух имеет свое помещение. Но для бойцового петуха два способа избавиться от лишней энергии. Это либо бой, либо курица. Как правило, после боя всегда дают курицу. Когда готовят к бою, курицу не дают, просто таким образом сохраняют энергию.
В русском языке петушиться – это значит вести себя задиристо и запальчиво. В тюремном словаре «опетушить» имеет совсем иное значение. Я попросила этнолингвиста Светлану Бушкевич объяснить происхождение этого понятия.
Поскольку основное отличие этого человека от других выражено в его эротической стороне, то, соответственно, привлекается слово, символик которого наиболее значим эротизм. Женщину активную в однополой любви, ее тоже называют распетушье. Петух соотносится с хозяином, как курица соотносится с женщиной вообще. Помимо прочего, здесь, конечно, есть и чисто вербальная символика, потому что курица соотносится с невестой, с ее плодовитостью будущей, с ее эротическим началом. Петух, соответственно, с женихом. В славянском свадебном обряде, особенно в восточнославянском, с курицы начинается и курицы кончается свадьба. Еще во время девичника во многих местах просто курицу начинали наряжать. Вот платьице иногда, ленточками, как угодно. С этой же курицей или там с другой, которую брали на следующий день из курятника, невесту отправляли к жениху. В некоторых местах даже сама невеста ее и везла под мышкой, и когда приходила уже после венчания к свекрови будущей, та спрашивала, с чем ты ко мне пришла? Она ей отвечает, с курочкой. У нее под мышкой действительно реальная курочка. Ну, если даже и нет этой курочки, на этот вопрос она все равно отвечает, с курочкой. И вот эти слова, они выражают эту идею ее будущей плодовитости. Сексуальный символизм выражался самым разнузданным образом на свадьбе, и до сих пор это бывает. Родителям посылали разодранную курицу, у которой ноги были разодраны, или перевязанную курицу там красными лентами, которые символизировали кровь. Самая яркая параллель – это когда жених шел в примы, в хозяйство невесты переходил. Тогда он приходил, и, соответственно, он приносил с собой петуха, потому что точно так же петух представляет вот символическую силу мужской стороны. Могли петуха хватать, там, мучить точно так же, как и кур мучают после, скажем так, счастливой брачной ночи. В некоторых местах просто начиналась разнузданная оргия. Все эти бедные куры страдали, причем не только у участников свадьбы непосредственных, там, в хозяйстве жениха и невесты, а у любого могли хватать эту курицу, рвать ее, трепыхать, бросать, отрывать им головы, там, вообще живую могли палить на костре. Для того, чтобы обряд приобрел такую вот законченность, что это самое главное, и этот, ну что ли, атрибут, он выходит на самую главную линию обряда. Это идея возрождения через идею смерти. То есть нельзя возродиться, не умерев.
Если петух снесет яйцо, то из него вылупится летающий змей. Если курица закричит петухом, то ее надо обязательно убить, иначе произойдет несчастье. И если первое в реальной жизни невозможно, то второе иногда случается. О настоящих взаимоотношениях в курятнике, послуживших прообразом для народных верований, любитель птицевод Михаил Леонов.
Ну, у меня сделано как? Автоматически свет зажигается. Я с вечера даю корм. Они в темноте не будут есть. А у меня в 6 утра свет загорается. У них корм уже есть, они сами едят. Да, у меня брама, куропатчатые, фоверолли, арпингтоны. Это все мясные породы тяжелые. Ну, бывают одни поспокойнее, другие поагрессивнее. И всегда в стаде, всегда какой-нибудь петух один будет доминировать. Я стараюсь, чтобы они не дрались, я их отсаживаю, рассаживаю. У нас вот был случай, значит, какой. Вот сокол небольшой, ну, цыплят ворует все. Так вот этот кахинхин, боевой петух, он здоровый такой, килограмм около 5. И вот когда он спикировал на цыплят, как он его долбил, этого сокола, я не видел. Но я только видел последствия, когда он его разорвал, этого сокола, растерзал, наступил на него одной лапой и закукарекал. У кур очень развитая иерархия, очень. Даже могут курицу свести там до последнего. У них как, значит, каждая курица старается на насесте сесть как можно выше. И за это у них там целые бои. Поэтому надо насесты делать на одном уровне, чтобы не было вот этих драк. Если будут насесты так ступенчатые, это будет обязательно война. Чтобы петухи не дрались, таких боев не было. Надо на 10 кур один петух. Предпочтение отдают больше иногда курам одним, а других меньше. Иногда курица, смотришь, так и ходит за петухом. Это бывает.
А вот так поведение птиц расшифровывалось в народе.
Петух очень заботится о своих курах. И отсюда сложились такие представления о том, что петух – хозяин. 100 лет назад на рынках когда крестьяне вывозили в город свою продукцию, привозили там масло и творог, и покупатель мог подойти и сказать хозяйке, определить по этому маслу. Масло были такими грудками, их сбивали, и когда она лежала на прилавке, она начинала слегка подтаивать. И вот откуда она подтаивала? Там, если изнутри, то покупатель, это было расхожее мнение, он подходил и говорил, ой, держи хозяина в доме, иначе у тебя молоко такое будет все время плохое. Видите, хозяин подразумевает петуха. У южных славян есть представление о связи вот между хозяином и петухом. На каждый Ильин день того петуха, который уже один Ильин день пел, второй год нельзя было оставлять, его нужно было обязательно убить. Если этого не сделать, то тогда погибнет хозяин.
В ритуальном похоронном обряде петуха или курицу использовали по-разному, в том числе как поминальную пищу.
Если женщина умерла на похоронах, тут ей скормят, сварят, да и поминать, да как едят. А мужчина, если петух, петуха заколот, и хозяин умер, петуха колет.
Рассказывает Светлана Бушкевич.
Ну, поскольку куры – это птицы, у которых есть дневная сторона жизни и ночная. И, соответственно, дневная соотносится с этим миром, а ночная – с тем. Куриное перо, в отличие вот от гусей, которых ощипывают живыми, куры ощипывают только мертвыми. И поэтому это перо куриное, это считалось плохая подушка, самая лучшая подушка из гусиного пера – пуха. Так вот, поскольку это перо с мертвой птицы, то сложилась вот такая целая система в поминальном погребальном комплексе народной культуры. Считается, что очень тяжело умирает человек на подушке. Подушку нужно убрать обязательно. Потому что эта подушка уже, она сама уже мертвая. Нельзя такую подушку класть в гроб. Поэтому очень часто говорят о том, что умирающий должен умирать на соломе. Важно то, что не на пере, а не на соломе. Встают с курами, ложатся с курами. Но поскольку все с ними ложились и с ними вставали, как будто вот именно куры были вот тем связующим между тем миром и этим. Такая складывалась картина мира, да, как будто вот куры, они как какой-то медиатор, ежесуточный, можно сказать, медиатор. Поэтому в основном курица очень важны в погребальном обряде в самом. Например, у нас в Ульяновской области реально сейчас на 40-й день после смерти приносят соседям ночью или на рассвете, приносят жерть и курицу и оставляют у них там. Как объясняют вот этот обычай? Никто не сердится, все понимают, что это такое. Их дают для покойника через забор, то есть через границу выносят. Так это все символизируется в народном сознании. Жерть – мостик, по которому он будет переходить, значит, огненную реку, тот мир, а курица будет идти перед ним, показывать ему дорогу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Петухи и курицы». Мы продолжим после новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России единогласно приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации партии. Согласно документу, значительно снижается число членов партии, необходимых для ее регистрации. Выборы в городской совет города Лермонтова Ставропольского края решением Краевого суда назначены на 17 июня. Выборы, намеченные ранее на 4 марта, были отменены судом после того, как многие претенденты на депутатские мандаты, которым отказали в регистрации, объявили голодовку. Губернатор Московской области Борис Громов не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона. Громов руководит Подмосковьем 12 лет, срок его полномочий истекает в мае. В Туапсе освобожден из-под ареста эколог Сурен Газарян, отбывавший административный арест по обвинению в неповиновении полиции. Поддержать Газаряна из Москвы приехали несколько активистов, в том числе лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Дагестане в ходе спецоперации убиты трое боевиков, подозревавшихся в причастности к убийству трех полицейских на избирательном участке в селе Октябрьское Хасавюртовского района 4 марта. Американскому сержанту Роберту Бейлзу предъявлено официальное обвинение в умышленном убийстве 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Он также обвиняется в 6 покушениях на убийство. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан на выходных отправляется с визитом в Москву и Пекин для обсуждения кризиса в Сирии. Белорусский оппозиционер Сергей Коваленко, здоровье которого подорвано длительной голодовкой, на следующей неделе будет переведен в психиатрическую клинику в Витебске. Об этом жене оппозиционера сообщил представитель властей. США ожидают, что их европейские союзники по НАТО будут участвовать в финансировании афганских сил безопасности и после полного вывода войск в 2014 году. С таким заявлением выступил в пятницу в штаб-квартире НАТО специальный посланник США в Афганистане и Пакистане Марго Гроссман.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Новые венские евреи. Записи Юлии Соловьевой. Ее собеседники Габриэль Борохов и Яков Рябинин, члены сефардской общины Вены.
Меня зовут Яков. Мне в этом году уже жутко подумать 60. Я приехал из Киева в 89 году. Я вообще в Советском Союзе был врачом, работал. Причем здесь я врачом не работаю, но я работаю в больнице. Я работаю уже 17 лет в больнице. А ходить сюда, может быть, еще почему меня прельстила эта синагога по отношению к другим. То, что здесь все выходцы из Советского Союза. Потому что в другой синагоге, где приходят ашкеназы, да, там подавляющее большинство все-таки австрийских евреев, у которых разговорный язык немецкий. Вначале для меня это было просто непонятно. Многие ритуалы бухарские объяснимы. То есть я их понимаю. С чем-то я могу быть не согласен. Это не в моей культуре. Я вырос все-таки в Европе, в Киеве. Но большинство это приемлемые вещи, я их понимаю.
Намимо Гавриэль Борохов. Меня зовут. Родился в Таджикистане в 68 году, и мы в 73 году через Вену переехали в Израиль. По причине здоровья моих родителей мы сюда переехали, в Вену, потому что там влажность не очень здорова была для родителей. Конец 80-го года сюда переехали. Садик, помню рынок, помню баню, и помню, как мы на поезде ехали в Вену. В основном помню, как мы в Израиль приехали. В России, как сказать, было официально запрещено чувствовать себя или вести себя как еврей, а так, как сказать, как у нас все типичные, у нас дом, например, кошерный там был. Для меня я не думал, что в других семьях нет ни кошерных. Я уверен был, что как у нас, тоже так и везде. Приехали в Израиль, пошел там в еврейскую школу учиться, и для нас это было абсолютно нормально и ничего особенного. Вена, с точки зрения еврейской общины, она нам помогла, потому что был неожиданный большой наплыв евреев здесь на общину, потому что иммиграция здесь тоже проходила через Вену. Кто остался здесь, кто потом приехал. Еврейская община находится здесь прямо за этой самой старой церковью Вены, и они не были готовы на такой большой наплыв, а как, кстати, евреям должны помогать, евреям они помогли. И сейчас, скажем, это наша сефардическая бухарская еврейская община. Не хуже, сильнее, чем ашкеназская община, которая здесь, она уже в 50-х годах после Второй мировой войны приобрестила здесь обратно.
Сефарды – это выходцы из Испании. То есть, как только их выгнали из Испании и Португалии, они получили имя сефарды. Потому что сфарадим, сфарад – это на иврите Испания. Бухарские евреи пришли из Вавилона, куда евреи попали после вавилонского пленения, угон евреев, когда было разрешено вернуться к Кирам обратно, в Палестину, в Израиль. Часть вернулись, часть остались, потому что удобно было. Начали подниматься на север, наверх. Лучшие поля, лучшие луга, вода и то и все. Значит, так появились, ну, кроме того, что вот иранские евреи, пошли афганские евреи и Средняя Азия, Бухара. То есть они, в принципе, среднеазиатские евреи. Почему они стали сефардами? Потому что в конце позапрошлого века, 1800, я сейчас не помню, 72-й год, по-моему, туда попал Раф, который собирал деньги для своей ешивы в Сфате. Он был сам марокканец, естественно, сефард. И он увидел, что община, в общем-то, ну, если не погибает, то она находится очень низко. Книг нету, ученик нету, ешив нет. Он понимал, что община погибнет. Он остался там. Есть разные мнения. Он остался, а потом женился. Другие говорят, он женился, поэтому остался. Это уже нюансы. Важно, что он остался. И начал вводить там сефардский ритуал молитв. То есть бухарские евреи молятся по сефардскому ритуалу, но сами они сефардами не являются.
Барух ата
Сейчас сами все остановились, потому что вот здесь, именно на этом месте, стояла большая гостиница. Самая большая гостиница для тех времен называлась гостиница «Метрополь». В 1938 году здесь, после Аншлюс на Хельденплац, Аншлюс – это присоединение Австрии с Германией. Они присоединились очень легко. Аншлюс – это акт, который австрийцы только приняли, что они виноваты. В 1986 году, это как раз был здесь, на этом площади, мы здесь присутствовали. Премьер-министр был тогда Франц Фроницкий, и он впервые в истории сказал, да, мы тоже виноваты. Так что мы не только, как сказать, опфа жертвы Гитлера, мы тоже, как сказать, какую-то функцию исполняли, да, и как мы знаем, это не такая маленькая функция была, потому что вокруг Гитлера называют, что Гитлер сам родился в Австрии, так что мы все знаем, как это все закончится. И здесь, на этом месте, стояла эта гостиница «Метрополь». В 1938 году, после Аншлюс, гестапо, это был здесь ад. И эти камни, которые мы сейчас здесь видим, это концентрационный лагерь Маутхаузен, который в Австрии он был, это тоже недалеко от города Линц. Там тоже можно увидеть, как наши евреи страдали. Это осталось как мемориальное место. Это место напоминает им всем. Здесь свечки зажигаем, цветы и так далее. Между прочим, это в дом гестапо, который потом в 45-м году наши советские войска разрушают. Здесь первые дни арестовали и Сигмунд Фрейда, и тоже семья Ротшильд, которые здесь держали достаточно большой банк, и они потом вдвоем отсюда уехали в Англию, в 175 лет синагоги, там потом новая еврейская школа и дом престарелых, и там Хакуах-спорт-центр. Но покушение было здесь на синагоге в 81 году, в 85 году был в аэропорту на Эль-Аль, две террористические акты, где, слава богу, только две люди погибли от стороны палестинцев или там арабских экстремистов, здесь, слава богу, не было. Антисемитизм везде найдется, и здесь, а так, по большому счету,
государство всячески настроено на то, чтобы поддерживать, ну, если не стимулировать, то, по крайней мере, поддерживать еврейскую жизнь. То есть они очень радостно относятся к каким-то новым открытиям, они очень активно критикуют любые выступления против. Австрия одна из немногих стран, где отрицание Холокоста уголовно наказуемо, это тоже очень высокий уровень, демократический уровень. И все-таки, как я понимаю, ну, наверное, это у нас заложено где-то на уровне генов. Все-таки евреи не очень любят афишировать, что они евреи, и бить себя в грудь, вот я еврей. То есть, если есть возможность обойти эту тему, то, может быть, это, опять-таки, где-то на уровне генетическом. Это осталось с прошлых погромов, как говорится. Моя жена, которая имеет косметический салон, которая уже много лет попала в энциклопедию Who is Who в Австрии, то есть она единственная русскоязычная косметичка, которая находится в этой энциклопедии, которую очень любит ее клиент, она говорит открытым текстом, что если я скажу, что я еврейка, половина моих клиентов ко мне не придет. Все знают, что она из России. Там уже нюансы из России, все русские и все. Поэтому, понимаете, из этого тоже можно сделать вывод, что, в общем-то, все-таки у старых австрийцев осталась вот эта вот пропагандистская начинка, и евреи все-таки в чем-то виновны, и оно осталось. На бытовом уровне все-таки есть такое. Запашок, будем говорить так.
Это всегда было и будет, и здесь против этого ничего не сделаешь. Вот, например, мы сейчас дошли до площади Юденплац, да? Это один из самых старых площадей здесь. Вена, эта площадь можно войти на карты города Вена уже больше, чем тысячи лет тому назад. Здесь, на этом месте, видим мемориальное место. Это английская актриса Рэйчел Уайтрид. И она здесь, на этом месте, где, кстати, наверху здесь находится, внизу как раз старая синагога, которая здесь стояла до 1421 года, когда произошла первая гзера, первый раз, когда пошло покушение против евреев, и от этих 800 евреев больше чем половина здесь себя сожгли в синагоге, чтобы, как сказать, их не перекрестили, или их не убили, или тоже еще что-то с неплохого сделали, потому что здесь пошла теологическая церковь, пошла, как сказать, очень большая волна, что как будто они там против католиков что-то, как обычно, какие-то сказки рассказывали, кровь пили детей, чтобы делать мацот, или еще какие-то там другой какой-то чушь, и это был, можно сказать, один из первых большой такой погром против евреев. Здесь был их квартал, так что здесь вокруг города стояла стена, и вокруг еврейского квартала стояла стена. Так что здесь, как, кстати, евреи были очень хорошо защищены. именно от самим Сперу Бабенберг, потом семья Габсбургов, которая здесь управляла. Здесь отсюда буквально там минута пешком. Дворец этих Габсбургов, который всегда смотрел, чтобы евреям было очень хорошо, потому что был евреям хорошо, был Габсбургам хорошо, потому что они были те, которые же финансировали. И напротив нас этот Белый дом, где написано «Музей Эйденплац», на первом этаже синагога Мизрахи, синагога ортодоксов евреев. Здесь традиционно. Сейчас наверху там Бне Акива, дети молодые там. Разные там учат, играются, поют и так далее. У меня двое детей. Моему сыну сыграли бар-мицва 1.5 года тому назад в Израиле. Дочке, дай бог, летом сделаем бат-мицву. Ей исполнится 12 лет. Так что не знаю, что мы евреи, не знаю, что мы чуть-чуть другие, чем все, которые здесь живут. Они дружат очень много с австрийцами. Австрийцы знают, что они евреи.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Новые венские евреи». В передаче участвуют Яков Рябинин и Габриэль Борохов, члены сефардской общины Вены.
Недавно у меня было интервью в еврейском журнале, и мне спросили, что мое желание или мечта, и я сказал, что дай бог мои дети женились и замуж вышли, как сказать, на еврейских. Я, не дай бог, не расист, не еще что-то, а так, как сказать, есть очень много моментов, которые очень важны. И дети прочитали тоже это интервью и обещали, что это тоже так и будет. Ну, дай бог, молюсь, и дай бог, что это тоже так и было, потому что не хочу сказать, что ни еврейские девочки не красивые, ни еврейские девочки, не дай бог, они не тупые, ни еврейские девочки, не дай бог, они глупые, все нормально, просто есть, что отличает нас от неевреев. Это уважение к родителям, например. Они удивляются, почему, например, сотрудники мои говорят, а что каждую пятницу к родителям идете? Один раз в месяц, если подойдешь к родителям, больше, чем достаточно. Что если каждую пятницу кушать, там, что это? У них, если там на Рождество, на Вайнах, на Крисмас, там, встречаются один раз вся семья, для них это больше, чем достаточно. Для нас это просто обида, если свою семью и своих братьев и сестрах буду видеть только один раз в год. И подошли мы сейчас тоже к улице, где тоже, кстати, очень-очень традиционно. Как оно уже в старых буквах написано, тоже Юденгассе, так что улица евреев. Так что это тоже была часть еврейской общины. Мы сейчас подойдем с вами к еврейскому синагогу. Называется еще Штадттемпель. Она раньше была одна из самых маленьких синагог здесь в городе Вене. Как я вам сказал, единственное осталось от Кристальной ночи, как она называется, где сожгли здесь почти все еврейские синагоги. Очень много, кстати, магазины, школы и так далее. Так что пострадала очень серьезная еврейская община в тех времен. А эта синагога единственная, которая не пострадала, потому что она хоть, как я вам сказал, во дворе. И если бы сожгли, весь квартал бы зажегся. Сегодня самая большая синагога, Ашкеназская синагога и функциональная синагога. Здесь находится, сидит здесь и молится главный раввин, главный кантор. С одной стороны дискотеки, и с другой стороны синагога. Иногда в праздниках, когда поздно темнеет, и когда, например, на шаббат поздно выходит, выходят отсюда синагоги, и напротив вся молодежь, пиво в руках, и музыка, и рэп. И они нам не мешают служить Богу, мы им не мешаем пить свое пиво и напиваться. Здесь хороший вкусный фалафель, здесь есть машу-машу, называется машу-машу, на иврите это что-то-что-то, да, так что это наши тоже израильские ребята. И вот наша компания Red Bus City Tours, мы проводим экскурсии, продаем сувениры, Sierra Tourism, так что здесь тоже у нас маленький магазинчик, который по субботам он закрыт, как уважение к синагоге.
В пятницу приезжаем к дочке, ночуем здесь. Потому что, чтобы не идти, не ехать в синагогу, это нельзя, а идти это далеко, потому что мы живем за Дунаем, мы остаемся ночевать тут, значит, вечером трапеза, вечерняя трапеза, дальше у бухарских евреев идет традиционный обеденный, это ошсво, это рис с овощами, иногда с мясом, ставится вечером на плату, на электроплату мягкую, и вот так оно себе варится, всю ночь и полдня до обеда. В обед оно снимается и кушается этот продукт. У ашкеназов они бобами, да, вот у них есть такая еда с бобами. У бухарских, естественно, это рис, потому что это Средняя Азия. И это обязательная субботняя еда. К этому добавляется там нам салаты, то есть вот терпер, то есть то, что обычно за столом. Но это главный субботний обед, горячий.
Все остальное идет, естественно, холодное.
Пятница, смотря как заходит шаббат, если раньше я ухожу с работы, если позже, чуть попозже хожу с работы, чтобы смог приготовиться, искупаться, побриться, переодеться и пойти в синагогу к родителям, кушаем. Вот там еврейские ребята идут, видите? Вот они идут сейчас в сторону синагоги, из Кипа. Ужинаем, потом, если хорошая погода, чуть-чуть после ужина полчасика прогуляемся и потом ложимся спать, потому что можно нормально выспаться. Потом с утра встали, синагога, обед у родителей, отдыхаем. Если не даем интервью вам, идем в синагогу молиться.
Я приехал в 89-м году, приехал из Киева, с бухарским евреем вообще не имел ничего общего, но здесь я познакомился с женщиной, то есть я был разведен уже, познакомился с женщиной где-то через буквально очень короткое время, и так удачно получилось, что с той женщиной, с которой я познакомился, я на ней женился. Очень удачно получилось, она была бухарская еврейка, и вся семья была верующих. Я был абсолютно чисто светский человек, который, ну, чисто советский продукт. Ну, а так как вся семья верующая, то выпадать из коллектива, быть белой вороной мне не хотелось, я начал этим заниматься тоже, а потом вошел, мне стало это интересно, я начал получать информацию, которую я не получал, естественно, в Советском Союзе. Мне стало интересно, я стал много читать, ходить именно в эту синагогу, потому что, ну, тут вся семья ходит. И так я уже остался, так я уже хожу почти 20 лет в эту синагогу.
Ну, экзамен пройдет, и потом станет настоящим бухарским, так что пока еще подготовление проходит 20 лет уже.
Ну, если я пройду все экзамены на отлично, я все равно останусь тем, кто я есть. Меня это тоже устраивает. В Средней Азии, когда они жили в том окружении, которое было тоже религиозным, среди ислама, да, они держали это. И ислам, насколько я знаю по истории, не очень этому противился. То есть любая религия уважает другую религию тоже. В Киеве, где жил я, был абсолютно чистый атеизм. И любая религия, это было что-то, ну, если не антисоветское, то, по крайней мере, вредное. Я знаю, что я был в Киеве в синагоге один раз, когда мне было лет 5 или 6. Все. Я знал только то, что вот я еврей, но не повезло. Человек, вот у него в паспорте стоит вот такая печать еврея. Ну, бывает. Вот здесь у меня совсем другие ощущения. Я могу сказать, что я горжусь тем, что мне повезло, что я еврей. То есть видение мира абсолютно другое. Ну, а то, что это бухарское, ну, какая разница? Это то же самое еврейство с какими-то своими нюансами. Но суть одна и та же, книга одна и та же, Бог один и тот же, все одно и то же.
В передаче «Новые венские евреи» принимали участие Яков Рябинин и Габриэль Борохов, члены Сефардской общины Вены. Их записала Юлия Соловьева. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Елизаветы Нацакановой. Она родилась в 1922 году в Баку. С 1975 года живет в Вене. Удостоена нескольких литературных премий, в том числе премии Министерства образования и искусств Австрии за переводы австрийских и немецких поэтов и премии Андрея Белого. Звучат отрывки из «Реквиема. Осень в лазарете невинных сестер». Читает автор.
Песня гнойной сестры. Гости гнойные, незваные, хожу по домам. Листья гнойные шлейфом бьют по ногам. Гнойных листьев корона сияет венцом. Высоко над бескровным лицом. Гости гнойной пройдусь по земле, по гниющей, опрелой стезе. Листопад, листопад золотой, никогда не вернуться домой. Ах, не надо мне больше родни, скоротаю недлинные дни, храню запоздалый свой век в лазарете недолгих коллег. Лейся, лейся, постылая кровь, расползайся, постыдная плоть, сукровицею плотной прикрой глаз невидящих студень густой, глаз незрячих остуду и зной окропи непролитой слезой. Листопад, листопад золотой, никогда не вернуться домой, не уйти от погибели злой, не сойти со стези роковой. Я скончаю недлинный свой век в лазарете невинных коллег, в лазарете невидных коллег, в лазарете невидных навек, в лазарете невидящих век, в лазарете гноящихся век, в лазарете сомкнувшихся век, в лазарете грядущих вовек, в лазарете гулящих невесть, в лазарете гудящих невест, в лазарете бесчастных несчесть, в лазарете бредущих окрест, в лазарете бегущих от мест, в лазарете отмщенья несть. Лазарет, лазарет, лазарет. Рекордаре Иезу. Сестра говорит сестре: никогда, никогда не забыть. Смотровая, перевязочная, буфет, щи прогорклые чадом, чадом. Секторская, где-то здесь, где-то рядом, там, где-то рядом, следом, шагом. Никогда, никогда не забыть, навсегда, никогда не забуду, сестра, где рядом, шагом, следом, позади, впереди, погляди, мимо, 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 следом, мимо следные, мимо сердные, ми, милосердные, ми. Мимосердные, милосердные, милосмертные братья, мимосердия братья, санитары, мимосердные братья, мимо смерти несут, мимо следа, мимо шагом, мимо рядом, следом несут. Это длинное что-то, это долгое что-то, это долгое, долгое, вечное, свечное. Это что-то, это деревянные, вечно, вечно несут, деревянные, долго, долго. долго-долго-долго несут. Саван белый, не гнущийся, шагом, 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 рядом. Саван, саван, сестра, говорит сестре. Никогда, никогда не забыть, никогда и нигде уж не быть. Нам нигде уж не быть, не забыть. Погляди, погляди. Впереди, позади, это что-то, деревянное это. Несут шагом, рядом, ядом, то рядом, то следом. Несут деревянное, долгое, долгое, вечное, вечное, вечно несут. Шагом рядом, то ядом, то следом, белым ядом, взглядом, ядом, тем взглядом. Сестра говорит сестре, погляди, погляди белым взглядом над оградой, наградой, белым взглядом. Сентябрь над оградой, белым взглядом. Сестра говорит сестре, погляди, не гляди, впереди шагом белым сентябрь, сентябрь. Над белым, над взглядом, над моим, над слепым, над святым, над светящимся взглядом. Белым ядом, как взглядом, сентябрь, септимиус, сентябрь, сестра говорит сестре, никогда, никогда не забыть. Смотровая, никогда не забыть. Смотровая. Буфет, просекторская, никогда не забыть. Смотровая, смотровая, не забыть. Сестра говорит сестре, как болят, как слепят, как слепят. Пились пустые глазницы.
Елизавета Мнацаканова в радиоантологии современной русской поэзии. Звучали отрывки из реквиема «Осень в лазарете невинных сестер». Музыка и звукозапись Вольфганга Музеля. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».